Глава третья. Автобус. Ночной рыцарь. Разъяренный Гарри, несмотря на тяжелую поклажу, не заметил, как миновал несколько улиц, но вскоре усталость дала о себе знать. На улице Магнолии он увидел невысокую каменную изгородь и в изнеможении опустился на нее. Гарри сидел неподвижно, сердце колотилось, он никак не мог успокоиться. Было уже совсем темно, и мало-помалу им стало овладевать отчаяние. Никогда еще Гарри, с какой стороны ни глянь, не находился в столь затруднительном положении. Он один в жестоком мире маглов, и ему совсем некуда идти. А самое страшное, Гарри применил мощный заряд колдовства. Посему прощай, Хогвартс. Он нарушил запрет. Колдовать несовершеннолетние не имеют права. Гарри Ди удавался, что над ним еще не хлопают крыльями совы из Министерства магии. Поежившись, он огляделся. Что его ждет? Арест или просто изгнание из мира волшебников? Подумав о Роне с Гермионой, Гарри чуть не заплакал. Узнай, что он в беде, друзья тут же бросились бы на помощь, невзирая на все его прегрешения. Но они так далеко, и букли нет. Как им дашь знать? Нет и магловских денег. В мешочке на дне чемодана лежит пригоршня волшебного золота. А все его деньги, наследство от родителей в Лондоне, в подземелье банка Гринготс. Увы, пешком чемодан до Лондона не дотащишь. Ну, если только... Он глянул на зажатую в руке волшебную палочку. Если его уже выгнали из школы, при этой мысли сердце чуть не разорвалось от боли, можно еще немного поколдовать, хуже не будет. От отца ему досталась мантия-невидимка. Надо колдовством сделать чемодан легким, как перышко, привязать его к метле и надеть эту мантию. Тогда он быстро и незаметно долетит до Лондона. Заберет из банковского сейфа все деньги и будет жить как отшельник. Такое и в кошмарном сне не приснится. Но другого выхода нет. А то дождешься маглов полицейских и объясняй им, чего он тут ночью делает и почему в чемодане метла да книги с заклинаниями. Открыв чемодан, Гарри принялся искать мантию-невидимку. Вдруг ему показалось, что за ним кто-то наблюдает. Он резко выпрямился и еще раз огляделся. По спине пробежал холодок. Улица темна и пустынна, в окнах домов ни огонька, все спят. Гарри снова нагнулся над чемоданом и тут же вскочил на ноги, крепко сжимая палочку, почуял неладное. В узком пространстве между изгородью и гаражом позади него явно кто-то был. Гарри обернулся, метнул туда взгляд. «Ну, шевельнись!» «Пожалуйста, и будет ясно, кто ты, бродячий кот или...» «Люмос!» — шепнул Гарри и зажмурился от яркого света, полыхнувшего на конце палочки. Поднял ее высоко над головой, и стены ближайшего дома засверкали. Палочка осветила гараж, дом и газон между ними. Гарри отчетливо увидел очертания чего-то громадного. Оно не сводило с него больших блестящих глаз». Гарри рванул от дома и споткнулся о чемодан, выкинул вперед руку, чтобы смягчить падение, но выронил палочку и скатился в канаву. Жуткий рев чуть не оглушил его. Гарри прикрыл глаза от яркого света. Что это? Вскрикнув, выпрыгнул на тротуар, и как раз вовремя на том месте, где он лежал секунду назад, была пара гигантских колес. Трехэтажный ярко-фиолетовый автобус возник не иначе, как прямо из воздуха, залив все вокруг потоками света. По лобовому стеклу тянулась длинная золотая надпись «Ночной рыцарь». «Наверное, я схожу с ума», — подумал было Гарри, но тут из автобуса выскочил кондуктор в красном и молвил в тишину. «Добро пожаловать!
Это автобус для ведьм и волшебников, попавших в трудное положение. Взмахните палочкой и входите в салон. Мы домчим вас куда угодно. Я Стэн Шампайк, ваш кондуктор этим вечером. Он осёкся, заметив сидящего на земле Гарри. Подняв палочку, Гарри встал на ноги. На этот Стэн Шампайк всего лет на 5 старше меня. 18-19, не больше, — отметил Гарри, глядя на прыщавое с большими торчащими ушами лицо кондуктора. — А чего ты тут делаешь? — отбросил Стэн кондукторский тон. — Упал. — Зачем? — ухмыльнулся Стэн. — Упал, и все. Ну, чего он прицепился? — Да потому что вид у Гарри оставлял желать лучшего.
На одном колене порвалась штанина, на руке кровь. Вспомнив, из-за чего упал, Гарри мигом обернулся и оглядел освещенное фарме пространство за каменной стеной. — Там было пусто. — Ты чего туда смотришь? — подал голос Стэн. А там было что-то большое, черное. Гарри неуверенно махнул рукой в сторону дома. Вроде собаки, но больше. Он глянул на Стэна. Тот же, разинув рот, смотрел на него, вернее, на его лоб. Гарри дрогнул.
«А чего это у тебя такое?» — спросил Стэн.
«Ничего», — буркнул Гарри, пальцами начесав на лоб челку.
— Конечно. Министерство магии уже ищет его, и облегчать им работу он не собирается.
— Как тебя звать? — не унимался Стэн.
— Навил Долгопупс, — назвал Гарри первое пришедшее в голову имя.
— Слушай, — попытался он отвлечь Стэна, — а этот автобус и правда отвезет меня куда захочу?
— Конечно. — гордо ответил Стэн. — В любую точку мира, куда пожелаешь. Только... «Под воду! Ни-ни!»
Он опять вперился в Гарри. «А ты и впрямь голосовал?»
«Махнул палочкой?»
«Да-да», — поспешил заверить Гарри. «Слушай, а сколько стоит до Лондона?»
11 сиклей, — произнес Стэн. «За 14 получишь кружку горячего какао, а за 15 еще грелку и в придачу зубную щетку любого цвета».
Гарри достал из чемодана мешочек и сунул в руку Стэна несколько серебряных монет. Поставив клетку на чемодан, они втащили багаж внутрь. Сидений в автобусе не было. Вдоль занавешенных окон кровати с бронзовыми спинками, над каждой кроватью подсвечник, освещавший обитые панелью стены. Спавший в конце автобуса крошечный волшебник в ночном колпаке проворчал во сне. «Благодарю, но я занят.
Солю слизняков».
И повернулся на другой бок. «Вот твоя», — шепнул Стэн и запихнул чемодан под кровать с заводительским креслом.
«Это наш водитель, Эрни Прэнк. Эрн, это Невил Долгопупс».
Эрни, пожилой волшебник в очках с толстыми стеклами, кивнул. Гарри дрожащей рукой снова пригладил челку на лбу и сел на постель. «Ну, трогай, Эрни», — сказал Стэн, садясь рядом с водителем. Автобус взревел и рванул с такой силой, что Гарри завалился на кровать. Поднявшись, глянул в окно. Они ехали по совершенно другой улице. Стэн пришел в восторг, заметив удивление на лице Гарри. «Мы были как раз тут, когда ты махнул палочкой», — сказал он. «Мы, Эрни, никак уже в Уэльсе?»
«Угу».
«А маглы не слышат автобус?» — спросил Гарри.
«Маглы?» — презрительно хмыкнул Стэн. «Да они ничего не слышат и не видят. Они вообще тупицы».
«Ступай-ка ты, Стэн, разбуди мадам Марш», — подал голос Эрни. «Вот-вот будем в Абергавене. Стэн поплелся наверх по узкой деревянной лестнице. Гарри смотрел ему вслед. Тревога усиливалась. Эрни водил автобус неважно, и их постоянно заносило на тротуар. Правда, пока обошлось без аварии. Фонарные столбы, почтовые ящики, урны отскакивали перед самым носом автобуса, а когда тот проедет, прыгали на место. Вскоре появился Стэн, а за ним волшебница в дорожной мантии со слегка позеленевшим лицом. «Приехали, мадам Марш», — радостно оповестил кондуктор. Эрни резко затормозил. Кровати заходили ходуном. Мадам Марш прижала ко рту носовой платок и скатилась вниз. Стэн выкинул ее сумку и захлопнул дверь. Автобус взревел и грохоча покатил по узкой проселочной дороге, а окрестные деревни в ужасе шарахались при его приближении. Сейчас Гарри не уснул бы и в простом автобусе, который без грохота едет себе спокойно, а не летит сотни миль в секунду. В голове ворочались тяжелые думы, что его ожидает и как там тетушка Мардж. Все еще висит под потолком. Высунув язык, Стэн читал свежий номер ежедневного пророка. На первой полосе был большой снимок. Человек с фотографией прищурился, глядя на Гарри. Усталое с длинными спутанными волосами лицо было странно знакомо Гарри. «Ведь это его маглы показывали в новостях!» — воскликнул он, на миг забыв о своих бедах. Стэн осклабился, глядя на снимок. «Сириус Блэк!» — кивнул он. — Ка ясное дело, маглы показывали его. — Ты что, Невилл, с луны свалился? Презрительно посмотрев на изумленного Гарри, он сунул ему газету. — Газетки-то чаще надо читать. Гарри поднес пророк к свече. Блэк все еще на свободе. Сегодня Министерство магии сообщило, что Сириус Блэк, самый опасный преступник за всю историю тюрьмы Азкабан, до сих пор не пойман. Мы делаем все возможное, чтобы найти Блэка, — заверил утром министр магии Корнелиус Фадж. И призываем волшебное сообщество сохранять спокойствие. Некоторые члены Международной федерации колдунов недовольны тем, что Фадж сообщил о происшедшем премьер-министру маглов. «А как бы вы поступили на моем месте?» — заявил Фадж, известный своим раздражительным характером. «Блэк сумасшедший. Он опасен как для волшебников, так и для маглов. Премьер поклялся, что о волшебном происхождении Блэка не узнает ни один магл, а если и узнают, сочтут за репортерскую утку. Маглам сообщили, что у Блэка есть пистолет, железная дудка, которой простецы убивают друг друга». Волшебное сообщество опасается повторения бойни, устроенной Блэком 12 лет назад. Напомним, что тогда Блэк одним проклятием умертвил сразу 13 человек. Гарри вгляделся в темные глаза Сириуса Блэка, единственные живые точки на исхудалом лице. Ему не доводилось встречаться с вампирами, но на уроках по защите от темных искусств он не раз видел их портреты. Блэк с его мертвенно-восковой кожей очень походил на вампира. «Ну и как тебе этот красавчик?» — полюбопытствовал Стэн. Гарри вернул газету и спросил, он что, и вправду одним проклятием убил 13 человек? «А то!» — кивнул Стэн. «Средь бела дня и при свидетелях. Вот в чем кошмар. Правда, Эрн?» «Правда», — мрачно поддакнул Эрни. Развернувшись в кресле, Стэн заложил руки за голову и перевел взгляд на Гарри. «Блэк — один из ближайших соратников, сам знаешь кого, — важно сообщил он. «Волан-де-Морта, что ли?» — брякнул Гарри. Прыщи на лице Стэна побелели. Эрни крутанул руль, и фермерский дом в ужасе шарахнулся от автобуса. «У тебя как с головой?» — завопил Стэн, схватившись за сердце. «Ты чье имя назвал?» «Ой, извини, пожалуйста», — поспешно сказал Гарри. «Я просто забыл».
«Забыл?» — передразнил Стэн. «А если у меня разрыв сердца будет?»
Значит, Блэк был ближайшим соратником сам знаешь кого? — виновато произнес Гарри, возвращаясь к беседе. — Ну да. Стэн все еще держался за сердце. Блэк был очень близок к нему. А когда малютка Гарри Поттер победил сам знаешь кого... Гарри вздрогнул и в очередной раз пригладил на лбу волосы. За его соратниками началась охота. Эрни вон подтвердит. Ну, большинство-то сами сдались. Поняли, что им крышка. Но не Сириус Блэк. Ходит молва, будто он считает себя его преемником. А знаешь, как все было? Окружили Блэка на улице, кишащей маглами, а он возьми, да и помаши палочкой. Пол улицы, как не бывало, в придачу дюжина мертвых маглов, да один волшебник. Как тебе? А дальше он... Голос Стэна опустился до тревожного шепота. Что он? — спросил Гарри. Громко рассмеялся. Стоял и ржал, как лошадь. Вскоре приехало подкрепление из министерства, а он, представляешь, никакого сопротивления. Идет себе смирно и ржет без остановки. Ну, совсем придурок. Слышишь, Эрн? Ну, до Азкабана, может, был и нормальный. А теперь точно придурок, — протянул Эрни. Я бы лучше сам себя взорвал, чем попасть в Азкабан. Но ему так и надо за все его злодеяния. Да, небось, у министерства работенки было по горло, — сказал Стэн. Пол улицы, тю-тю, и куча мертвых маглов. Как они это объяснили? Взрыв газа, — отрезал Эрни. И вот теперь побег. Продолжал Стэн, махнув на изможденное лицо в газете. Раньше никому не удавалось бежать из Азкабана. От дела. И как он все это провернул? Эрни. А, Эрни? Как он с охраной сладил? Эрни передернула. Будь другом, Стэн, смени пластинку. Но не могу я слышать об охранниках Азкабана. Разочарованный Стэн отложил газету, а Гарри прильнул к окну. Настроение лучше не стало. Стэн — болтун. Когда узнает, кого подвозил, такое понарасскажет пассажирам. Ого! Слыхали? Гарри Поттер свою тетку раздул? Эрн, мы же его подвозили! Он удирал от... А ведь он, Гарри Поттер, такой же преступник, как и Сириус Блэк. Может, и ему за тетушку Мардж светит Азкабан? Гарри ничего не знал про эту волшебную тюрьму, но слышал, с каким ужасом о ней говорят. Хагрид, лесничий Хогвартса, в прошлом году отсидел в Азкабане 2 месяца. Как сейчас перед глазами его искаженное страхом лицо, когда он знал, что его отправят в эту тюрьму. А ведь Хагрид — храбрец, каких поискать. Автобус катил в темноте, разгоняя с пути кусты, мусорные баки, телефонные будки и деревья. Гарри с тяжелым сердцем лежал на мягкой перине. Автобус сделал остановку в Англии. Стэн, наконец, вспомнил, что Гарри оплатил горячий шоколад и принес кружку. Тут автобус рванул, держа курс на Абердин, и Стэн весь шоколад вылил ему на подушку. С верхних этажей потянулись волшебники и волшебницы. В халатах и шлепанцах они спешили к выходу, радуясь, что поездка завершилась. Под конец в автобусе остался лишь один пассажир. Стэн потер руки. «Так, так. Невилл, а где тебя в Лондоне высадить?» «Косой переулок». «Ну, косой так косой», — хмыкнул Стэн. «Будет сделано». Автобус взревел и грохоча похотел по Чаринг-Кросс-Роуд. Гарри сидел, наблюдая, как от автобуса прыгают в стороны здания и скамейки. Светало. Придется Гарри переждать пару часов до открытия Гринготса. Потом снова в путь, а куда — неизвестно. На полном ходу Эрни затормозил, и автобус остановился у маленького невзрачного паба. Дырявый котел, за которым находился волшебный ход в косой переулок.
Поблагодарив Эрни, Гарри спрыгнул и помог Стэну вытащить чемодан с клеткой на тротуар. «Пока, Стэн!» — помахал рукой Гарри. Но кондуктор как не слышал. Он стоял на подножке автобуса и во все глаза таращился на темный вход в паб. «Ну, наконец-то, Гарри!» — произнес чей-то голос. Не успел он повернуться, как на его плечо легла рука. «Вот черт!» — раздался крик Стэна. «Эрн, двигай сюда! Сюда!» Повернув голову, Гарри увидел обладателя руки, сжимавшей его плечо, и его словно окатило ледяным душем. Это был сам министр магии Корнелиус Фадж. Рядом с ними тут же приземлился взбудораженный Стэн. «Министр, так выходит, это не Невилл?» Фадж, полненький невысокий человек в длинной полосатой мантии, выглядел усталым и замерзшим. «Невилл?» — вскинул он брови. «Нет, это Гарри Поттер».
«Я так и думал», — радостно завопил Стэн. «Эрн, Эрн, знаешь, кто такой Невилл? Это Гарри, Гарри Поттер. Вон, шрам, смотри».
Фадж без особого восторга промолвил: «Примите мою благодарность за то, что ваш автобус доставил сюда Гарри. Но нам пора идти». Фадж еще крепче сжал плечо Гарри и повел его в паб. В дверях возник беззубый, сутулый старик-волшебник с фонарем в руке. Это был Том, хозяин дырявого котла. «Вы нашли его, министр!» — воскликнул Том. «Не желаете ли чего выпить? Пиво, бренди?» «Принесите лучше чаю, Том», — сказал Фадж, не выпуская плеча Гарри. Топая и отдуваясь, Стэн с Эрни внесли в паб чемодан с клеткой. Оба, не скрывая любопытства, вертели головами по сторонам. «Невилл, что ж ты скрыл от нас свое имя?» — расплылся в улыбке Стэн. Из-за его плеча с любопытством смотрело совиное лицо Эрни. «Том, отдельный кабинет, пожалуйста», — велел Фадж. Том показал, куда идти. «Прощайте», — чуть не с отчаянием произнес Гарри. «Пока», — Невилл, в свою очередь, простился Стэн. Пошли по узкому коридору. Том впереди с фонарем, за ним сопровождаемый Фаджем Гарри. Скоро они очутились в маленькой комнате. Щелкнув пальцами, Том зажег в камине огонь и, отвесив поклон, удалился. Фадж указал на стул возле камина. «Садись, Гарри». Мальчик сел. Огонь в камине пылал на славу, но по телу Гарри побежала гусиная кожа. Фадж снял полосатую мантию, подтянул бутылочного цвета брюки и уселся напротив. «Гарри, я министр магии Корнелиус Фадж». Гарри знал это. Он уже видел Фаджа, но тогда на нем была отцовская мантия-невидимка, а Фаджу это знать не полагалось. Том в переднике поверх ночной рубашки принес поднос с чаем и горячими тостами, поставив его на стол между гостями, вышел и закрыл дверь.
«Признаюсь, Гарри, — начал Фадж, разливая чай, — мы все изрядно поволновались. Сбежать от родственников, да еще подобным образом. Я уж думал, ну, слава богу, с тобой ничего не случилось». Фадж намазал булочку маслом и протянул тарелку Гарри. «Ешь, Гарри, ты еле держишься на ногах. А у меня хорошая новость. Мы вернули мисс Марджори Дурсль в ее обычное состояние. Несколько часов назад на Тисовую улицу прибыли два специалиста из отдела по устранению последствий случайно наложенных заклятий. Мисс Дурсль сделали прокол, и воздух из нее вышел. Кроме того, изменили структуру ее памяти, так что она все начисто забыла. Словом, ничего страшного не произошло». Фадж поднял чашку и ласково, как любимому племяннику, улыбнулся Гарри. Гарри же от удивления не мог слова вымолвить. «Хочешь знать, что думают твои дядя с тетей?» — поинтересовался Фадж. «Не скрою, они очень рассердились. Однако следующим летом они готовы тебя принять. А вот Рождество и пасхальные каникулы придется провести в Хогвартсе».
Гарри обрел дар речи. «На Рождество и пасхальные каникулы я всегда остаюсь в Хогвартсе, а на Тисовую улицу я вообще не хочу возвращаться».
«Не говори так, Гарри, ты просто переволновался», — озадаченно проговорил Фадж. «Они же твои родственники. Не сомневаюсь, в глубине души вы любите друг друга».
Гарри спорить не стал, не до того. Сейчас решается его судьба.
«А теперь подумаем», — Фадж намазывал вторую булочку. «Где ты поживешь последние две недели каникул? Я советую тебе остановиться в дырявом котле».
А как же наказание?»
Фадж сощурился.
«Наказание? О чем ты, Гарри? Ну, я же нарушил закон о несовершеннолетних волшебниках», — горячо сказал Гарри.
«Ну что ты, мой мальчик! Да неужели мы станем наказывать тебя за такие пустяки?» — воскликнул Фадж, взмахнув булочкой. «Это был несчастный случай. За раздувание тетушек мы не сажаем в Азкабан».
Это у Гарри в голове никак не укладывалось. Весь его прошлый опыт общения с Министерством магии говорил о том, что оно даже очень наказывает за подобные проступки.
«В прошлом году я получил от Министерства официальное предупреждение лишь за то, что к Дурслям в дом проник эльф и разбил блюдо с тортом. Министерство обещало отчислить меня из Хогвартса, если я еще хоть один раз применю волшебство у них в доме».
Ну, если глаза не обманывали Гарри, вид у Фаджа был весьма смущенный.
«Обстоятельства изменились, Гарри, и мы учли в создавшемся положении. Ну, ты же не хочешь, чтобы тебя исключили?»
«Конечно, нет».
«Ну, тогда из-за чего весь этот шум?» — рассмеялся Фадж. «Съешь-ка ты лучше булочку, а я пойду спрошу у Тома, есть ли для тебя свободная комната».
Гарри смотрел вслед Фаджу. «Невероятно! Почему же тогда министр ждал его в дырявом котле, раз никакого наказания не будет? И вообще странно, что сам министр магии лично занялся малолетним волшебником».
Фадж вскоре вернулся вместе с хозяином. «Свободна 11-я комната, Гарри», — сказал министр. «Тебе там понравится. Добавлю только одно. Уверен, ты меня поймешь. Ни в коем случае не ходи в магловские кварталы. Гуляй по косому переулку, и как только начнет темнеть, сейчас же домой. Том будет за тобой присматривать».
«Хорошо», — протянул Гарри, — «но к чему все это?»
«Не хотим, чтобы ты снова потерялся», — весело рассмеялся Фадж.
«Ну, шучу, шучу. Просто нам спокойнее, когда мы знаем твое местонахождение».
«Ну, в общем...» — Фадж вдруг закашлялся и надел полосатую мантию. «Так я пошел. Меня ждут дела. Сам понимаешь».
«А вы еще не поймали Блэка?» — вдруг спросил Гарри.
Пальцы Фаджа стиснули серебряную застежку на мантии.
«Что-что?
Так ты уже слышал?»
«Увы, увы.
Не удалось пока. Но мы его обязательно поймаем. Непременно. Такое в Азкабане приключилось впервые. Стражи вне себя». Фаджа слегка передернула.
«До свидания, Гарри».
И они пожали руки. И тут Гарри вспомнил одну вещь.
«Господин министр, у меня есть одна просьба».
«Я тебя слушаю», — улыбнулся Фадж.
«Третьекурсники в Хогвартсе будут ходить в Хогсмит, но мне, тетя с дядей, не подписали разрешение. А вы не могли бы подписать?»
Фадж замялся.
«Нет», — со вздохом сказал он, — «сожалею, Гарри, но я не твой родственник и не опекун».
«Но вы министр магии», — умолял Гарри, — «и ваше разрешение».
«Нельзя, Гарри, правило есть правило», — твердо сказал Фадж.
«Вот в будущем году
ты наверняка будешь ходить в Хогсмид. Но, честно говоря, мне кажется, тебе бы лучше вообще... Но оставим это. Я пошел. Счастливо оставаться, Гарри». Улыбнувшись, он пожал Гарри руку и вышел. «Мистер Поттер, пойдемте». Том тоже заторопился. «Я уже отнес ваши вещи». Они поднялись по красивой деревянной лестнице. Том отворил дверь с бронзовой табличкой номер 11 и впустил Гарри. В комнате стояла мягкая и удобная кровать, отполированная до блеска дубовая мебель, в камине потрескивал огонь, а на шкафу — букля! — ахнул Гарри. Белоснежная сова щелкнула клювом и опустилась ему на руку. «У вас очень умная сова». — улыбнулся Том. — Прилетело через 5 минут после вашего появления. — Мистер Поттер, если вам что-нибудь понадобится, сразу обращайтесь ко мне. Хозяин еще раз поклонился и покинул комнату. Гарри долго сидел на кровати и поглаживал буклю. Из окна смотрело небо, которое, подобно хамелеону, меняло цвет. Из бархатного темно-синего стало серо-стальное, потом медленно заолело, подернувшись золотыми прожилками. Гарри не верилось, что еще несколько часов назад он был на Тисовой улице, что его не выгнали из Хогвартса и что 2 недели он проведет вдали от Дурслей. «Ну и ночка выдалась, букля». — зевнул Гарри. Не снимая очки, он повалился на подушку и крепко уснул.